Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Жизнь у стены, безопасность и ракеты «Кассам», заметки из Израиля. К вопросу о вредных привычках западные экономисты об энергозависимости России. Почему появилась тенденция возвращения чеченцев? И наука, как влияет на леса хозяйственная деятельность человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Я уже говорила в прошлом выпуске программы, что перемены в Израиле, которые произошли за последние 4 года, просто разительны. Почти нет блокпостов. Система безопасности, конечно, работает, но ее уже не видно, она не на каждом шагу. Все выглядит настолько мирно, что, как я узнала из газеты «Хаарец», московская мэрия даже решила купить участок земли на Мертвом море, чтобы построить курортный центр. Сделка, как пишет газета, вряд ли состоится, потому что закон запрещает продавать землю государственным учреждениям другой страны. Но этот мир присутствует только в центре страны. На юге, в непосредственной близости от сектора Газа, люди рутинно спасаются в убежищах от обстрелов ракетами «Кассам» и новыми зенитками, которые недавно поступили на вооружение «Хамас». Без двух дней год назад эта группировка выкинула из Газа представителей президента Махмуда Аббаса, боевая кличка Абу Мазан, и установила полный контроль над сектором. Сейчас Египет уже не в первый раз пытается добиться от Хамас перемирия с Израилем. Израильское правительство поддерживает эти попытки, но готовит армию на случай, если переговоры завершатся безрезультатно. Мои собеседники в Израиле – бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Яков Амедрор и бывший глава разведки Моссада Узи Арад. Итак, террор удалось взять под контроль только на западном берегу, в том числе построив забор или стену. Но не в секторе Газа. Яков Амедрор.
Хамас в Газе представляет собой интересное историческое явление. Впервые в истории Ближнего Востока ответвление мусульманского братства подчинило полному своему контролю определенную территорию. Более того, оно получило при этом определенного рода суверенитет. И сейчас они пытаются придать легитимность своему правлению, ту самую легитимность, которую им не дают получить правительства арабских государств. Им отказывают в этом и в Египте, и в Иордании, и в Сирии. Во всех этих трех странах по границам Израиля, как только возникает угроза появления мощных организаций мусульманского братства, правительства быстро принимают ответные меры против.
Я бы все-таки сказала, что это удалось везде, за исключением Египта, где популярность мусульманского братства в последнее время резко возрастает. Да, правительство предпринимает определенные меры, но это уже не приносит никаких результатов, так что организация присутствует по всей стране.
Да, присутствует, но спросите Мубарака, как он описывает эту ситуацию, и спросите мусульманское братство, разрешает ли Мубарак им процветать. Ответ будет отрицательным. Конечно, Мубарак не Асад, он не может вести себя так, как вел себя Хафиз Асад в Хаме в 80-е годы. Но правительство Египта не дает и не даст в обозримом будущем мусульманскому братству превратиться в легальную политическую партию и участвовать в выборах. Конечно, Мубарак не будет уничтожать их физически, как все. Но он, по-своему, не дает им набрать слишком большую силу в стране.
Перебью генерала Якова Амедрора. Некоторые моменты, по-моему, требуют пояснения. Суннитское движение «Мусульманское братство» или «Братья-мусульмане» было создано в 1928 году египетским мыслителем Хасаном аль-Баной. Хотя изначально движение, основанное суфием-пуристом, отвергало какие бы то ни было формы насилия, его лозунг «Аллах – наша цель, пророк – наш лидер, Коран – наш закон, джихад – наш путь, умереть за Аллаха – наша высшая надежда» был с годами воспринят дословно. Расправа в сирийском городе Хама, о которой говорит генерал Амедрор, произошла в феврале 1982 года. До этого, в 80-м, чуть не погибнув от рук брата-мусульманина, Хафиз Асад, отец нынешнего президента Сирии, ввел закон, по которому членство в этой организации каралось смертной казнью. В ответ братья-мусульмане захватили суннитский город Хама, провозгласили его «свободным» и пообещали начать национальное восстание против «неверных» в кавычках властей. Неверных, потому что семья Асада принадлежит к религиозному меньшинству алавитов, близких к шиитам. В ходе операции очистки города правительственными войсками погибли, по данным Международной амнистии, до 25 тысяч человек. Асад пытался после этого наладить отношения между алавитами и суннитами в стране. Его сыновья Махер и Башар, нынешний президент Сирии, женаты на суннитках. Но напряжение между представителями двух ветвей ислама сохраняется. Но вернемся к ответвлению мусульманского братства в секторе Газа, к движению Хамас. Генерал Амедрур.
Здесь пример того, как около миллиона арабов, в данном случае палестинцев, находятся под контролем мусульманского братства. Так что политически это вызов не только государству Израиль, но и другим правительствам в регионе Ближнего Востока. И неофициально, не за столом переговоров, все три арабские страны, Сирия, Иордания и Египет, готовы признать, лучше допустить, чтобы Израиль прекратил существование Хамас в Газе раз и навсегда, чем допустить легитимизацию этого движения и его существование как суверенного субъекта всех Газа.
Из того, что вы говорите, генерал, следует только одно. Вариант решения палестинской проблемы через создание двух государств невозможен. Точка. Единственный выход для Израиля – это ввести войска и сделать то, что сделал Асад в Сирии – уничтожить Хамас.
В политике и истории никогда не стоит говорить «никогда». Если посмотреть на ситуацию сейчас, в данный момент, то да, вы правы. Было бы высшей степенью глупости потерять контроль над западным берегом и позволить Хамас контролировать западный берег так же, как она контролирует Газу. А это будет естественным следствием вывода израильской армии с западного берега. Не знаю, сколько времени пройдет, 3 дня, 3 месяца или 3 года. Но палестинское общество в том виде, в каком оно существует сегодня, неизбежно попадет под контроль Хамас, а не тех, кого принято называть умеренным палестинским руководством в лице Абу Мазана и его людей. Это связано и с тем, что Фатх, который представляет Абу Мазан, исключительно коррумпирован, и с тем, что большинство палестинцев полагают, что ислам решит все их проблемы и все болезни палестинского общества. Кстати, эта вера характерна и для других арабских государств. Так что да, в тот день, когда израильская армия покинет западный берег, будь то в одностороннем порядке или в результате двусторонней договоренности, можно будет начинать отсчет времени до прихода к власти Хамас. И то, с чем мы сталкиваемся сегодня на юго-западе Израиля, ракеты, «Катюши», «Зенитки» — все это окажется цветочками по сравнению с тем, что мы можем получить на западном берегу, который всего в 15 километрах от Тель-Авива.
Мнение генерал-майора Якова Амедрора, бывшего главы военной разведки Израиля. Тот же вопрос о возможности создания двух государств бывшему главе Моссада Узи Араду.
По-моему, на практике никакого движения к достижению этой цели нет. Идея разделить землю Израиля, святую землю или землю Палестины, исторической Палестины, представляется как стандартный рецепт, который предлагали все. Британцы в 30-х годах, комиссия ООН в 40-х. И все действия, которые мы предпринимали, будь то военными средствами или дипломатическими, были нацелены на поиск этой золотой формулы, как разделить эту землю, за которую идет спор между евреями и арабами. И эта формула по-прежнему остается, можно сказать, идеальной. И тем не менее, ее невозможно сейчас воплотить, потому что палестинцы, во главе которых на данный момент стоит Хамас, отвергают эту идею, так же, как они отвергали ее 60 лет назад. Мы стоим перед фактом, что в то время, как евреи приняли эту идею раздела территории и показали таким образом прагматизм, хотя у нас тоже есть исторические и культурные претензии на эту землю, палестинцы, и в этом их трагедия, а опосредованно и наша трагедия, по-прежнему считают, что могут завладеть всей землей. И ведут себя либо так прямо и безрассудно, как ведет себя Хамас, либо косвенно вдохновляя на это, как делает Фатх. Они не могут примириться с идеей, что однажды это все равно произойдет. Они верят в то, что благодаря истории, либо благодаря обстоятельствам, либо демографии, однажды эта земля целиком будет принадлежать им. И поэтому идея создания двух государств не получает симметричной поддержки. И в этом и кроется корень проблемы.
В какой степени реакция замешательства международного сообщества после победы Хамас на выборах в Газе повлияла на действия Израиля? Я спрашиваю это потому, что при любых других обстоятельствах Израиль, по-моему, довольно жестко ответил бы на постоянные обстрелы южных городов.
Это была ошибочная политика. Вместо того, чтобы признать, что мы все стоим перед серьезной проблемой в лице Хамас, которая никогда не пойдет на компромиссы, которая выдвигает максималистические требования, которая отвергает легитимность существования государства Израиль, которая пользуется террористическими методами, включая террористов-самоубийц. Вместо того, чтобы признать все это и решать проблему, международное сообщество делает вид, что ничего этого нет. Что можно закрыть на все глаза и вести переговоры с Абу Мазеном, который был не в состоянии ничего сделать. Эта политика не принесла особого вреда Израилю, но она ввела очень многих людей в заблуждение. Единственный негативный момент – она отложила на время противостояния экстремистской исламской группировке, террористической группе, и отсрочила реальные действия. А чем дольше мы откладываем реальное противостояние, тем хуже. Я приведу одну историческую параллель. Когда в середине 90-х годов премьер-министром Израиля был Рабин, он считал, что для нас представился удобный случай, которым надо воспользоваться, потому что дальше ситуация будет меняться не в пользу Израиля. И он спешил добиться мира. Так вот, сейчас нам тоже представился удобный случай. Но не для того, чтобы добиться мира, к сожалению. Удобный случай представился на время между сегодняшним днем и тем моментом, когда Иран может стать ядерным государством. А когда Иран станет ядерным государством, все, чего мы достигли, будет уничтожено. Так что сейчас удобный случай уничтожить радикальные исламские движения, пока не поздно. Я говорю и о Хезболлах, и о Ливане, и о Хамас в Газе, потому что потом мы уже не сможем это сделать. Ядерный Иран может распространить свою политику сдерживания и на Ливан, и на Газу, предоставить им ядерный зонтик. И тогда мы столкнемся с группировкой в Ливане, которая полностью уничтожит эту страну, и с Хамас, которая находится под защитой в Газе. И вот это уже будет катастрофой.
Напомню, мы беседовали с генерал-майором Яковом Амендрором, бывшим главой военной разведки и бывшим директором Моссада Узи Арадом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Несколько дней назад мы рассказывали о книге содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета Маршала Голдмана «Нефтегосударство. Путин. Власть и новая Россия». Судя по всему, аспект, вынесенный в заголовок этой книги, вызывает все больше интерес американских специалистов по России. Осенью выйдет еще одно исследование, один из авторов которого – Клиффорд Гедди, старший сотрудник Вашингтонского института Брукингса. С ним встретился наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Осенью этого года должна увидеть свет ваша новая книга под названием «Пагубное пристрастие России. Политическая экономия ресурсозависимости». О чем эта книга? Что побудило вас взяться за ее создание?
Возможно, некоторые слушатели «Радио Свобода» знакомы с одной из моих предыдущих книг «Российская виртуальная экономика». Она написана в конце 90-х годов в соавторстве с Барри Икисом, профессором Университета штата Пенсильвания и соучредителем Российской экономической школы в Москве. В той книге мы попытались объяснить логику хаотической экономической системы, которая сложилась в 90-е годы в России и для которой были характерны бартерные сделки, оплата неденежными средствами, налоговая задолженность. Основным тезисом нашей книги было утверждение о том, что Россия, до нее и Советский Союз, это в сущности государство, построенное благодаря потоку богатства, обеспечиваемого за счет нефтяных и газовых ресурсов. Мы сделали особый упор на «Газпром» как на сегодняшний источник этого богатства. Сегодня, это практически всеобщее мнение, мы видим, что Россия оправилась от экономических невзгод 90-х годов и своим нынешним процветанием обязана нефти и газу, а точнее высоким мировым ценам на них. Наш последний с профессором Икисом труд, готовящийся к изданию, является логическим продолжением книги о виртуальной экономике России. В нем мы пытаемся на основе новых материалов объяснить генезис российской политики и политической экономики этой очень специфичной российской зависимостью от нефти и газа, унаследованной от Советского Союза. Мы, в частности, указываем на отличие нынешней российской ситуации от того, что повсеместно называется сидением на нефтяной или ресурсной игле. Обычно богатые нефтью страны считаются не очень преуспевающими, разве что за некоторыми исключениями. То есть процветание обусловлено в результате сидения на нефти. Прибыль от добычи углеводородов в России не всегда обязательно идет частным индивидуумам или на социальные нужды, а чаще распределяется среди богатых слоев, либо тратится на строительство гигантских престижных общественных сооружений. Для России советского периода было характерно то, что нефтяной бум сопровождался наращиванием производственных мощностей, особенно в сфере машиностроения, оборонной отрасли, нередко строительством градообразующих производств по всей стране. Это создает феномен иного рода, потому что как только такие отрасли созданы, с рабочими и их семьями, живущими неподалеку от производств, вам уже не просто будет закрыть нефтяной кран. Ну а что же делать, если мировые цены на нефть падают? Наш рассказ о российской виртуальной экономике 90-х годов – это история о том, как отрасли, созданные и укрепленные на базе свалившихся с неба нефтяных прибылей 70-х годов 20 века, находили способы выживания с использованием неформальных бартерных механизмов. Выжив в 90-е годы, эти отрасли сегодня в условиях роста мировых цен на нефть претендуют на часть золотых россыпи от торговли ею. Рассказывая об этом, мы одновременно прослеживаем, как Владимир Путин еще в середине 90-х пытался понять, что страна должна делать для правильного управления потоком материальных благ из нефтегазового сектора для достижения стратегических целей, которые, по его мнению, правильны для России.
Клиффорд Гэдди говорит, что истоком путинской концепции планирования он посвятил одну из недавних статей под названием «План Путина», написанную совместно с другим крупным специалистом по России Эндрю Катчинсом из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
Значительную часть статьи мы посвятили попытке проследить образ мышления Путина в сфере стратегического планирования еще в дни, когда он писал свою кандидатскую диссертацию в Горном институте в Санкт-Петербурге. Диссертация была посвящена стратегическому планированию воспроизводства минерально-сырьевой базы Санкт-Петербургского региона в условиях формирования рыночных отношений. Двумя годами ранее я обнаружил, что при написании диссертации господин Путин, судя по всему, не следовал пунктуально принципам научного исследования. Он употреблял ссылки на американский источник при цитировании, что, строго говоря, можно счесть за плагиат. Но в данном случае важнее то, что упомянутым использованным источником был учебник для американской бизнес-школы, изданный в конце 70-х. Сама же диссертация Путина была посвящена не экономике как таковой, а управлению бизнесом. В работе речь шла о стратегическом планировании в корпорации. В то время это была самая передовая теория в данной области. И эта часть путинской диссертации была практически переписана из книги профессоров Питтсбургского университета в Пенсильвании Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда. Но самое главное, что содержание этого фрагмента просто предопределило то, что потом Путин на практике проделал в общероссийском масштабе. Вспомним, весной 1996 года, когда Анатолий Собчак проиграл выборы мэра Санкт-Петербурга, Путин, находившийся тогда у него в подчинении, оказался без работы и решил получить кандидатскую степень. Путин дает себе отчет в том, что нефть и газ являются сердцевиной российской экономики, а следовательно и российского государства. Этот сектор требует тщательного контроля для того, чтобы он служил общенациональным целям. Конечно, советские партгосаппаратчики старого типа тоже были озабочены контролем государства над нефтегазовым сектором. Но разница в том, что он был национализирован и контролировался министерствами, а не частными или даже государственными корпорациями. Я убежден, что Владимир Путин не приверженец советского центрального планирования. Он твердо верит в капитализм, в преимущество частного предпринимательства. Для него проблема состоит в том, как сочетать преимущество частного владения и свободного предпринимательства с необходимостью стратегического контроля над сектором, исключительно важным для жизнеспособности страны. Он продолжает биться над этой дилеммой.
Уступив место президента Дмитрию Медведеву, Владимир Путин сохранил за собой основные рычаги политического влияния, возглавив партию власти. Какую роль играют партии в политическом курсе, известном как «План Путина»? Эксперт из Института Брукинса Клиффорд Гэдди отвечает так.
Насколько я могу судить, роль партии «Единая Россия» главным образом состоит в том, чтобы организовывать поддержку и служить инструментом интерпретации того, что господин Путин рассматривает как надлежащую политическую линию. Иными словами, «Единая Россия» должна объединять как можно большую часть населения вокруг программы и планов, очерченных Путиным. При этом российская власть считает желательным присутствие других партий. Но не столько для того, чтобы доказать Западу, что Россия – это многопартийная демократия, сколько для более прагматичной, на взгляд Путина, цели – объединения всего населения страны на платформе «Единой России», вне зависимости от принадлежности к различным социальным, экономическим, региональным, этническим или религиозным группам, от разницы между сельчанами и горожанами, стариками и молодежью. Путин и его политические стратеги считают, что остальные официально признанные оппозиционные партии должны охватить все слои населения, чтобы добиться тотального единства людей с различным мышлением и различными интересами. При допущении контролируемого диалога, контролируемой дискуссии, Путин и его близкое окружение стараются добиться единогласного ободрения своей стратегии. То есть снизу должно поддерживаться то, что решается наверху. При этом низовым структурам позволяется выдвижение своих идей, но только в рамках общей стратегии, выработанной наверху.
Прошлогодние выборы в Российскую Госдуму и весенние президентские выборы показали, что сегодняшняя российская власть подлинно демократическому политическому процессу явно предпочитает предсказуемую преемственность политического курса. В этой связи представители российского истеблишмента говорят о некоем корпоративном способе управления страной. Что за этим стоит?
Термин «Россия инкорпорейтед» широко используется, но содержание в него вкладывается разное. Я, например, использую это название в контексте путинского подхода к стратегическому планированию, заимствованному из корпоративного мира. Господин Путин и группа его единомышленников в Кремле рассматривают себя как совет директоров организации, целью которой является управление потоком благ, получаемых от нефти и газа, в целях необходимого им сохранения власти, а также для того, чтобы сделать Россию сильным, процветающим государством. Корпорация – это способ организации нынешнего российского политического руководства. Существует одно высшее должностное лицо, один генеральный директор, то есть Владимир Путин. Он сохранил за собой это качество даже после того, как переместился из кресла президента в кресло премьера. А кто сейчас в его совете директоров? Двое первых вице-премьеров и еще пять просто вице-премьеров. Это почти идеальный малый совет директоров. В совокупности члены этого коллектива охватывают свои компетенции и все, что имеет отношение к контролю над потоком материальных благ, поставляемых сектором природных ресурсов. Многие из этих должностей связаны исключительно с подобающим использованием этих благ, например, с поступлением средств в стабилизационный фонд и недопущением их утечки за пределы системы.
Мы беседовали с Клиффордом Гэдди, старшим сотрудником независимого Вашингтонского аналитического института Брукингса. Осенью этого года выйдет в свет написанная им в соавторстве книга «Пагубное пристрастие России. Политическая экономия ресурсозависимости».
С Клиффордом Гэдди беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о повышении с будущего года минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, то есть до 4330 рублей. Московский окружной военный суд продлил до 14 сентября срок содержания под стражей подполковнику вооруженных сил Дмитрию Стреканову. Он обвиняется в участии в преступной группировке, которая занималась торговлей людьми. Пленников вывозили из Азии и стран СНГ в Европу. Всего по этому уголовному делу проходит 14 человек. Мэр Кисловодска Виталий Бирюков, подозреваемый в превышении полномочий, временно отстранен от должности. Ему инкриминируется незаконная операция с государственным земельным участком. Международный трибунал в Гааге объявил об аресте Стоена Жуплянина, одного из четырех самых разыскиваемых подозреваемых в военных преступлениях на территории бывшей Югославии. Президент США Джордж Буш, продолжая поездку по Европе, прибыл в среду в Италию. Ожидается, что Буш призовет итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони увеличить военное присутствие в Афганистане. Будет затронута и проблема ядерной программы Ирана. В Афганистане силы коалиции под командованием США подтвердили, что нанесли удар по территории Пакистана. В заявлении военных говорится, что их действия были согласованы с пакистанской стороной, и артиллерийский и авиаудар наносились по боевикам, которые подвергли обстрелу силы коалиции. Басманный суд Москвы продлил до 15 сентября срок ареста генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему появилась тенденция возвращения чеченцев? И наука, как влияет на лесохозяйственную деятельность человека? На ряде сепаратистских чеченских сайтов в последнее время появились утверждения о том, что проживающий в Лондоне иммигрант из Чечни Ахмед Закаев ведет закулисные переговоры с Рамзаном Кадыровым о своем возвращении в Россию. Сам Закаев уже опроверг эти слухи, однако действительно за последнее время в Чечне побывали несколько человек, тесно с ним связанных. Получивший политическое убежище в Америке хирург Хасан Баеев встречался с главой Чечни, а певец Тимур Муцураев, воевавший в отряде Руслана Гилаева и ныне проживающий в Париже, выступил с заявлением о том, что свою встречу с Кадыровым он согласовывал с Закаевым. Возвращение за границы сторонников независимой Ичкерии или переход на сторону Кадырова боевиков, воевавших под сепаратистскими лозунгами – процесс, начавшийся не сегодня. Какие причины лежат в его основе? С экспертами говорил Андрей Бабицкий.
Недавняя встреча Рамзана Кадырова с чеченским бардом Тимуром Муцураевым, воспевшим в своем творчестве джихад, Ичкерию, мужество чеченских маджахедов, рай для шахидов, пожертвовавших жизнями во имя свободы на поле боя, наделало много шуму. Объяснение самого Муцураева, что он пытается действовать теперь во имя прекращения кровопролития между самими чеченцами, показались малоубедительными сепаратистам и сторонникам вооруженного подполья. На многих чеченских форумах Муцураева называют предателем. Надо понимать, что само явление возвращенчества, сравниваемое многими с аналогичными процессами, имевшими место в 20-х годах 20 века в России, получившими название «смена вековства», имеет уже довольно длительную историю. Говорит сотрудник российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Безусловно, уже энное количество лет чеченцы возвращаются домой из-за границы. Насколько велик поток возвращенцев – точной статистики нет, но многие очень хотят вернуться домой и в какой-то момент принимают это решение, для себя, для своей семьи. Почему? Здесь есть много факторов. Во-первых, чеченцы очень плохо приживаются в диаспоре. И вот если посмотреть на опыт чеченских диаспор в разных европейских странах, то любой средний член такой диаспоры будет говорить с тобой о том, что он хочет домой, он обязательно вернется домой. Может быть, не сейчас, может быть, сейчас ему опасно, настанет то время, когда он вернется домой. То есть не воспринимается собственная жизнь в отрыве от этой земли. С другой стороны, конечно, все-таки сравнить Чечню сегодняшнюю с тем, что это было еще буквально несколько лет назад, достаточно тяжело. И социальная структура в большой степени восстановлена, и для людей это служит позитивным сигналом. И, наконец, и, наверное, это чуть ли не самое важное, Рамзан Кадыров и его команда ведут очень активную работу среди чеченских диаспор за рубежом, в Европе. Например, буквально недавно я видела такой замечательный совершенно диск с клипами рекламы современной Чечни для потенциальных возвращенцев. очень профессионально сделанный такой вот маленький фильм, где показываются все радости грозненской реконструкции, все то, что люди смогут обрести, когда они вернутся домой, и идет совершенно четкая, очень бойкая агитация. Пора возвращаться, война закончилась, никакого конфликта нет, когда же, если не сейчас?
Исследователь Кавказа Сергей Маркедонов считает, что чеченское общество было расколото еще в 90-е годы. И сегодня говорить о вновь обретаемом единстве, как пытаются представить это кадыровские пропагандисты, нет оснований.
Я считаю, что какого-то единого чеченского народа, как любого другого, русского, грузинского, азербайджанского, нет. И в 90-е годы мы видели прекрасно многочисленные не просто дискуссии интеллектуальные или какую-то полемику между разными чеченцами, но и силовое противостояние. Притом оно по нескольким направлениям проходило. Это, скажем, сторонники светского национализма, националистического проекта государства, исламисты. Это внутриисламский раскол между сторонниками суфийского или тарикатистского ислама и салафитами. Это, в конце концов, раскол на людей, которые четко и последовательно были сепаратистами, и теми, кто, в общем, при том или ином варианте был так или иначе готов рассматривать Чечню в составе России. Поэтому говорить о том, что чеченский народ был чем-то единым, нельзя. По крайней мере, несколько проектов даже в течение 90-х годов было реализовано. В Чечне они разные. Это проект нации и государства в период первой Ичкерии. Это попытки построить исламский проект в период второй Ичкерии. И, наконец, при Кадырове старшим и младшим, это то, что называется встроенный сепаратизм, системный сепаратизм, так или иначе. То есть использование националистической, партикулярной какой-то символики, проблематики для какого-то позиционирования Чечни как чего-то особого. Вроде бы это Россия, но вроде бы и не совсем Россия. Поэтому мне кажется, что о разделении вполне мы можем говорить.
По мнению Маркедонова, сходятся сторонники национального чеченского государства, которые в целом готовы пока отложить разговоры о независимости во имя национального возрождения.
Мне кажется, что возвращенчество, оно объясняется в рамках одного только дискурса националистического. Ведь не возвращаются люди, которые являются исламистами, к примеру. Исламисты вовсе не в восторге от власти Кадырова, который инструментально ислам использует, но очень инструментально и очень выборочно. Кадырову рукоплещут люди, как правило, выступавшие за национальное, не религиозное, а национальное возрождение. И, собственно, сам Рамзан Кадыров понятие «национальное возрождение» использует активно. Это вообще один из ключевых символов, и, если угодно, одна из ключевых идеологем его. Да, он рассматривает все это в составе России. Но я думаю, что здесь работает в пользу возвращенцев такая характерная ситуативная политическая логика. В сегодняшней ситуации ресурсов для сепаратистского государства нет, так или иначе. Ну, за отдельного государства, сепаратистского проекта, скажем, да, если иметь в виду отделение от России. Нет, поэтому для временной передышки, для собирания сил, для некоего национального возрождения, национальной консолидации такой проект подходит. Тем паче, что Кадыров неоднократно говорил и повторяет мысль, что для него прошлое не так важно. Главное, что ты чеченец, главное, что мы делаем вместе общее национальное дело. Это, на мой взгляд, та струна, которая у чкирийцев вполне может найти понимание.
С этой точки зрения согласна Татьяна Лакшина. Она не очень понимает, почему такие права сегодня переданы Кадырову.
То, что мы видим в Чечне, это, наверное, квазинезависимость, потому что республика живет по своим законам. Республика имеет очень слабое отношение к российскому правовому пространству, к российскому культурному пространству, в конце концов. Вот когда Рамзан Кадыров заставляет женщин в публичные места платочки надевать, он же особенно не задумывается о том, что это противоречит, скажем, российской конституции. Да, и прекрасно понимает, что никто его на этом месте не одернет. То есть Чечня живет сама по себе. Внутри огромного государства, кормится, естественно, от федерального центра, это тоже понятно, но живет не по федеральным правилам, не по федеральным законам. Но для меня, когда я смотрю на сегодняшнюю ситуацию, один из ключевых вопросов – вот зачем? Да, зачем же все это было, когда на самом деле Рамзан Кадыров получил, в общем-то, больше, чем в свое время просил Дудаев, но за истекший период времени погибли тысячи людей, исчезли тысячи людей. Какая-то вот вопиющая бессмыслица во всем этом.
Но помимо всего, по мнению Татьяны Лакшиной, приметой времени стало большее свобода передвижения. Сегодняшняя Россия, даже Чечня, далеко не так закрыты для политэмигрантов и критиков режима, которые выбрали жизнь на Западе, как в свое время Советский Союз. Многие из тех чеченцев, чьи имена не попали в конфликтный одиозный контекст, имеют возможность путешествовать из своего демократического далека на родину и обратно.
Кроме того, возвращенцы, они делятся на разные категории. Есть люди, которые действительно возвращаются и пытаются осесть в Чечне. Есть квазивозвращенцы, как тот же самый Муцараев, как, например, известный хирург Хасан Баиев. Люди, которые приезжают в Чечню, проводят там какое-то время, но фактически легализуются, да, легализуются перед лицом нынешних чеченских властей, перед лицом федерального центра, но при этом в республике не остаются. Возможно, они все-таки не чувствуют себя в достаточной безопасности, возможно, им кажется, что где-нибудь в другом месте у них там личностные перспективы лучше, может быть, они возвращение планируют в будущем, а пока места откладывают, но далеко не каждый человек, который возвращается в Чечню, особенно вот такие пафосные возвращения, да, как недавнее возвращение Муцараева, не каждое такое возвращение является возвращением реальным. Это тоже нужно понимать.
Чешский эксперт, руководитель сайта Prakvojdok Tomáš Vršovský, анализируя опыт смены веховцев, пришел к выводу, что чеченские возвращенцы совершают ту же системную ошибку, на которой выросло все движение белых эмигрантов, принявших большевистскую Россию. Они были уверены, и сторонники либеральной республики, и монархисты, что коммунистическая идеология — лишь фасад новой формы существования Российской империи. Однако ни монархии, ни буржуазной республики Советская Россия так и не стала. Большевики, напротив, упорно воплощали в жизнь коммунистическую утопию, разнося ее семена по всему миру. Томаш Вршовский уверен, что Кадыров, акцентируя внимание на национальных интересах, легализуя элементы традиционного уклада чеченцев, тем не менее последовательно выполняет возложенную на него задачу — сделать союз Чечни и России максимально прочным.
Я думаю, что хотя это исторически разные периоды и совсем другие вещи с точки зрения идеологии, там есть какие-то сходства. Я думаю, что в Чечне сейчас создалось такое направление, чтобы поддержать те интеллектуальные силы, которые способны эффективно показывать в позитивном свете то, что происходит. Таким же образом, в начале 20-х лет проходили процессы вокруг журнала «Смены век». Тогда люди как-то пытались пропагандировать молодое советское государство. И сейчас есть такой государственный заказ восхвалять молодое чеченское государство. Да, может быть, есть и сходство между людьми, которые поддерживали независимое ичкерийское государство, и теми людьми, которые сегодня поддерживают Рамзана Кадырова, думая, что в Чечне также каким-то образом создается независимое чеченское государство потихоньку при помощи России, без того, чтобы Россия знала об этом. Но, по моему мнению, это фикция. Никакого независимого государства в Чечне не создается. Думаю, что это просто фикция думать, что Кадыров как-то является продолжателем дела Джохара Дудаева. На самом деле, промосковские чеченские политики полностью опираются на Россию и приводят Чечню в рамки единого российского государства. Есть там, конечно, попытки придать этому процессу какие-то национальные особенности. Там Рамзан Кадыров пытается искоренить не чеченские явления или явления, которые не в духе чеченских традиций, но суть процесса в том, что Чечня идет по направлению в Россию. Если бы она не шла, то Россия сменила бы тех политиков, которые возглавляют сегодняшнюю Чечню.
Стоит сказать и о том, что позиции кадыровской власти сегодня выглядят куда более фундаментальными, поскольку процесс смены чеченцами идейного лагеря носит сугубо однонаправленный характер. В СССР у возвращенчества было зеркало. Невозвращенчество. Советские чиновники, известные деятели культуры и науки оставались на Западе во время зарубежных командировок и становились яростными критиками советской системы, пока ни один сколько-нибудь заметный сторонник Кадырова не эмигрировал в лес, не попросил политического убежища на Западе.
О том, почему наблюдается процесс возвращения чеченцев в Чечню, рассказывал Андрей Побицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Вечный двигатель, так называют ученые леса, которые существуют в естественных условиях. Однако, когда в лесную экосистему вторгаются чужеродные элементы, вечный двигатель прекращает работу. О том, как сказывается хозяйственная деятельность человека на состоянии российских лесов, рассказывает старший научный сотрудник Российского музея леса Наталья Яковлева. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Наталья Александровна, а как сейчас сказывается деятельность человека на жизни леса?
Естественно, вырубались хвойные насаждения, а на месте хвойных, например, на месте сосны, начинает появляться на вырубках этих береза появляется, на месте ельников появляется осина, древесные породы, которые не так ценные. Не было у нас тогда механизма, способного вырастить на этих территориях новые леса. Не хватало сил, не было машин каких-то лесопосадочных, все делалось вручную. Конечно, зарастали наши территории, эти бывшие леса зарастали вот этими малоценными породами. Разные типы леса превращались в болота, потому что лес, кроме того, что он и сохраняет влагу, он еще и отсасывает, и испаряет ее. Вот поэтому у нас очень много появилось вот таких вот малоценных насаждений.
А вот с точки зрения лесоведа, ценный лес – это какой? Какие виды лесов считаются наиболее ценными?
У нас ведь разные бонитеты существуют, так называемый бонитет. Первый бонитет, второй бонитет. Самый низший – это пятый А-бонитет, а самый высший – первый А-бонитет. Это высокоствольные насаждения с большой полнотой, с большим кубатурой, которую можно взять оттуда. Ну, это, конечно, хвойные леса, да? Хвойные леса, конечно.
А широколиственные? Это уже...
Ну, широколиственные, дубравы, конечно. Ну, дуб, он давно лесоводы заметили, что дуб начинает суховершинить. Что это? От чего это происходит? Это еще недостаточно известно. Но, по-моему, это, конечно, влияние человека, особенно вот сейчас, когда... Вот
суховершинить, начали... это значит, когда сохнет с вершины, высыхает сверху, сохнет, да?
Это вот недавно началось такое явление?
Нет, еще в 903 году был съезд лесоводов в Риге, об этом говорилось, о сохранении дубрав. В 909 больше об этом шла речь на съезде в Туле. Ну, а сейчас-то тоже, тем более, конечно.
Сейчас вроде дубрав таких, естественно, хороших почти не осталось, да?
Да, почти не осталось. Остались у нас нагорные дубравы в Поволжье. Шипов лес еще существует такой, который Петр I-то увидал тогда. Первый раз он увидел вот этот лес.
Это где?
Это под Воронежем. Назвал его «Золотым кустом России», магазином для корабельных строений. Вот. И Шипов лес-то он его назвал от Шипов-то откуда? От слова «шип», по-английски «корабль». А? Корабельный лес.
Вот уж, а все, наверное, подумали, что в честь какого-нибудь купца назывался.
Вот нет, это уже потому что оттуда брали как раз древесину для строительства кораблей.
И вот как-то не вырубили все.
Вырубили. Он много пострадал от этого. Но восстанавливается он потихонечку. Правда, порослевые дубравы. Но все-таки там работали. Это опытное лесничество наше. Оно было как раз вот в те годы, когда мы с вами говорили про Морозова. Вот в те годы у нас несколько опытных, много было опытных лесничеств, стали восстанавливать и там.
Ну, вообще говорят, что вот, чтобы восстановить дубраву, нужно очень много времени.
Конечно.
Да?
Дуб, он сколько времени растет? 300, больше 500 лет дубы растут.
Это вот если их посадить.
Да.
А вот вы сказали, что на месте сосняков, если вырубить и не посадить ничего, то вырастают березы, да, на месте ельников,
да,
осин.
Но со временем, да.
Это так и остается насовсем или потом?
Нет, со временем, конечно, смена породы идет. Со временем от стены леса, которая там осталась, обсеменяются эти лесосеки. Правда, на это очень много времени требуется.
Тоже несколько
тоже,
сот лет, да?
Да.
Наталья Александровна, экологи подчеркивают, что лес восстановленный и лес сохраненный, естественный, они очень сильно отличаются. Конечно, их основные призывы обращены к тому, чтобы сохранять лес, а не восстанавливать и заново высаживать. Но вот вы могли бы показать, в чем отличие для лесоведа, когда он видит лес восстановленный и лес естественный, который был естественной экосистемой, там, многовековой. Где проходит эта граница отличия?
Вот у нас есть музей, срез ели из Кологривского леса. Это у нас в Костромской области есть такой массив, который, слава богу, сохранился. Коренные ельники. Высотой эти деревья там 12-этажный дом. Особенное насаждение, потому что в нем и подлесок-то какой-то липовый. В ельниках обычно липовый подлесок. Леска – это большая редкость. Вот. И эти деревья, видите, они растут у себя и растут. Лес вообще можно назвать, знаете, перпетуум мобили. Вечный двигатель, потому что он сам себя восстанавливает. Если его не трогать, то на этом месте со временем вырастет новый лес, те же самые ели. Но что делать? Человеку нужно больше древесины, и мы приходится его вырубать, этот лес. А на вырубленных территориях восстанавливают лесными культурами. Конечно, сажают одну и ту же породу. И вот представляете себе, приходите вы в этот культурный лес. Ну что, ряды деревьев, скучно в этом лесу. Даже напоченные покровы-то не существует. Что делать? Лес нужен, древесина нужна, выращиваем. И эти лесные культуры, конечно, наше Подмосковье в основном, оно создано руками человека, подмосковные леса. Вот если посмотреть на эти карты подмосковного леса, у нас ведь определенной краской обозначаются разные породы. Вот, например, сосна – оранжевая краска. И вот посмотрите на подмосковную карту лесов, то вы увидите, что в основном у нас полосатенькой оранжевой краской они окрашены. То есть это восстановленные леса. Также и еловые леса также у нас восстановлены под Москвой руками человека.
Лесовед всегда отличит восстановленный лес от естественного?
Конечно, я думаю, что отличит.
То есть это, например, видно в том, как посажены деревья, если они ровно растут? В том,
как посажены, в составе насаждений, в подлеске, напоченный покров какой.
То есть даже какая земля? Да. В восстановленном лесу другая почва?
Конечно, конечно, потому что там и подлесок другой. Там, например, вот в этих наших лесных культурах, ну, рябина, может быть, да, возникнет, да, когда-нибудь со временем. А в естественном лесу там, может быть, и липа. А ведь почву создает опад перегнивший, да? Ну, а так как мы создаем культуры в основном хвойных, то, что нужно для использования, то хвойный опад, из него не получается такого гумусового горизонта, который получается вот в естественных насаждениях.
То есть в хвойном лесу еще должен быть лиственный какой-то подлесок,
да, 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 да. Кроме того, ну, сейчас, конечно, стараются делать и для защиты от пожаров. У нас хвойные опушки делаются, и для того, чтобы сохранить. Лиственные насаждения не так же горят, как хвойные.
А, то есть делают полоски листьев?
Да, да, да.
А вот если сажать вместе?
И сажают вместе, и сажают вместе. И разные способы есть создания лесных культур.
Особенно... А вот в восстановленном лесу дикие лесные ягоды, такие как лесная малина, лесная ежевика,
ну, со временем это появляется, конечно. Конечно, со временем появится. Но это надо очень долго ждать. Конечно, лучше всего лес естественный. Жаль, для этого и сохраняются особо охраняемые территории. У нас существуют и заповедники, и заказники.
А вот как сейчас оценивают лесоведы и лесоводы вот лесного хозяйства в России? В каком оно находится состоянии вот так в целом? Есть у нас какие-то районы, где лес вот бедствует, а есть где благополучное? Там Сибирь, понятно, тайга.
В тайге, в Сибири, там редкостойные насаждения у нас.
Значит, далеко друг от друга.
Да, не такого большого запаса, как кажется нам.
Когда с вертолета показывают.
Да, 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 да. Наши территории вырублены. Север европейский вырублен. Вологодская область тоже. Конечно, центральные районы вырублены. Вот сейчас начнут строить дороги, и Сибирь вырубят.
А когда лес стали использовать для защиты?
Защитное лесоразведение у нас начато было вот как раз времена, со времен Докучаевской экспедиции, когда было ясно, что без леса урожая не поднять. Хотя еще раньше началось все это. В 1743 году Виктор Егорович граф, был такой, фон граф получил. Он в Великонодольском, Великонодольское лесничество степное было. И вот он там начал разводить леса. Немцы, между прочим, начали разводить леса, еще тех, которых Екатерина поселила тут у нас. В этом Великонодольском лесничестве граф начал разводить эти леса. А наибольшее распространение вот эта посадка леса получила вот как раз после Докучаевской экспедиции.
А вот укреплять дороги лесом когда стали? Тоже это со времен Докучаева?
Нет, это дороги-то уже? Просто, чтобы было видно среди степей. Зимой, чтобы не заблудились наши ямщики среди степей, вот тогда начали сажать вдоль дорог леса. Не леса, конечно, а полосы.
Это посадки такие, да, но они ведь сильно почву укрепляли, держали.
Да, они держали почву, и они, да, главное, давали направление, куда ехать.
Скажите, а вот раньше вроде бы было у нас много липовых лесов, а потом они куда-то все делись. Вот с чем это связано?
Липовые рощи.
А это знаете, с чем связано? С тем, что Россия лаптная страна была. Крестьяне в основном лапти носили, да? А лапти носятся очень недолго. Самый большой 10 дней.
Всего 10 дней?
На 10 дней всего хватает?
Да, да.
То есть это нужно было постоянно корову
постоянно
удирать?
Постоянно нужно было, да. И вот весной приходили в эти липники, молодые липы, липы сдирали корову, вымачивали, клык оттуда потом со временем выбирали. И вот остались у нас липовые рощи в основном в Чувашии и Марийской Республике.
Они что, лапти не носили?
Нет, они тоже носили лапти, но там больше липы было. А потом они, у них были, знаете, что они еще носили? Ступни так называемые, из бересты, из березовой коры делали. Мордовские такие лапти были особенные.
Ну, сейчас вроде уже давно в лаптях никто не ходит, а липы все нет и нет.
Да.
Так, видимо, вот сажают только хвойные породы, а липы никто не сажает, так что ли?
Ну, липы сажаются для озеленения.
В городе-то как раз липы очень
распространены. Да, липы хорошо было бы в городе, конечно, сажать.
Экологически. Ну, в смысле, она неприхотлива, видимо.
Дорого, дорого липу выращивать, наверное, дороже, чем, например, какие-нибудь тополя.
А тополь — это дешевле всего выращивать его, да?
Ну, тополь — быстро растущая порода.
В городах, несмотря на весь.
Ну, почему? Можно же женские деревья не сажать, женские особи, а сажать мужские, и тогда будет хорошо всем. Не знаю только, как самому тополю будет хорошо.
Они пуха не дают мужские?
Мужские нет. Потому что они семена не дают. Пух-то – это семена. А пух для того, чтобы семенам больше распространяться. Потерпеть ведь можно некоторое время. Почему бы не потерпеть-то? Даже очень красиво.
Да, конечно, нет.
Зимняя такая.
Мне это очень нравится. А от пыльцы скорее аллергия бывает у людей, да, вряд ли от пуха.
Это только на цветение, на пыльцу.
На пыльцу.
Ну, так на пыльцу бывает и от разных других пород.
Да.
Ну, то есть вообще вот широколиственных лесов, по-видимому, очень мало осталось. Например, вот зубров, когда восстанавливают, пытаются развести там при Окско-Террасном заповеднике, что выпустить, скажем, зубра сейчас в природу некуда, потому что не осталось совершенно таких лесов, где зубр может жить, вот, широколиственных.
На распашку все пошло, наверное, я так думаю.
Со старшим научным сотрудником Российского музея леса Натальей Яковлевой беседовали Ольга Орлова и Александр Марко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Говорит ли скандал в партии «Яблоко» о кризисе демократического движения? Об этом беседуем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких.
С плакатом, на котором был портрет Ходорковского и текст «Свобода политзаключенным», лидер самарского ОГФ прошел по улицам
города. Премьер обвинил оппозицию в разжигании политического кризиса.
Произошел массовый выброс угля и газа. К сожалению, людей накрыло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».